понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро всем, кто нас слушает. Это радио «Крым Реалии», естественно, самое крымское радио на планете Земля. Сейчас 8.38 в Киеве и в Крыму. С вами снова Павел Новиков. Мы встречаемся, как обычно, на средних волнах на 549 кГц, а также в сети интернет, в соцсетях, Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. Говорим сегодня с психологом, старшим научным сотрудником Института психологии. Говорить будем о том, как вести себя во время массовых акций. Начинаем.
Тема дня.
Итак, я представлю нашего гостя. Его зовут Павел Детюк, действительно старший научный сотрудник Института психологии. Почему мы вас позвали, Павел? Во-первых, я точно знаю, что вы работали в бригаде Красного Креста во время Киевского Майдана. Вы там решали, я так понимаю, больше медицинские вопросы или там вопросы вытаскивания людей из каких-то неприятных ситуаций. Но у вас точно огромный опыт пребывания личного во время массовых мероприятий. И, наверное, есть какие-то рекомендации. Давайте начнем с самого простого. Вот. Что особенного для человека в его участии на массовом мероприятии?
Доброе утро. Ну, давайте начнем с того, что известно психологам. Психология масс вообще это вторая крупная ветка психологии, потому что психология как наука занимается всего двумя вещами. Как ведет себя один человек и как ведут себя много людей.
А много, кстати, начинается со скольки? Там, с троих или с 30 тысяч?
Если можно, мы чуть позже к этому вернемся. А сейчас просто хотелось бы сказать, что этой темой занялся, в общем-то, французский исследователь Густав Лебон. И хотя он был не первым, он один из самых известных. Его книга называется «Психология толпы». И говорят, что эта книга была настольной книгой Владимира Ильича Ленина. Который,
даже так?
Да, читал ее, и я, судя по всему, очень успешно пользовался. О чем говорил Лебон? Лебон говорил об очень простой вещи. Он говорил, может ли толпа быть умнее Вольтера? Говорил, нет, Вольтер всегда умнее толпы, потому что в толпе человек теряет интеллект.
Любой человек в толпе теряет интеллект, я правильно понимаю?
Мы сейчас говорим о количественных показателях. Конечно, всегда в любой толпе может оказаться кто-то, кто способен трезво мыслить и мыслить на разных уровнях и по-разному. Но в целом толпа будет подчиняться не закону индивидуальности, а статистическим законам. А статистически известно, люди в толпе теряют способность принимать самостоятельные решения.
Хорошо, то есть если мы видим какой-то массовый, например, митинг, да, и на этом митинге все кричат, ну, я не знаю, пусть арбузы будут квадратными, то это решение...
Принято не на митинге, а выработано до него, донесено до людей, и они принимают его как свое. В этом сущность массовых мероприятий. Группа Deep Purple пишет музыку, и их задача сделать так, чтобы слушатели считали ее своей. Футболисты втягивают зрителей эмоционально в свою игру. Ведь зрители не играют с мячом. Они смотрят за тем, как другие люди играют с мячом. Все механизмы здесь одинаковые, и все толпы в этом плане одинаковые. В этом как бы и сложность, и одновременно привлекательность, потому что человек, пребывая на массовом мероприятии, он освобождается от необходимости принимать самостоятельные решения. Часто это бывает психологически очень комфортным состоянием.
Это комфортное состояние, даже если человек может оказаться на этом массовом мероприятии по совершенно разным причинам. Мы можем перечислить. Первое, человек, ну, не знаю, идейно пришел на какое-то, там, я не знаю, на какой-то митинг или политическое мероприятие. Второе, человек туда пришел за деньги. Мы такого видели много раз. Ну, так называемые проплаченные митинги. Третье, человек мог прийти туда, я не знаю, по разнарядке какого-нибудь местного царька или, там, я не знаю, по разнарядке губернатора, который сказал все, всех согнать, всех бюджетников согнать на митинг. И это все равно не важно, не важно, по какой причине человек попал на митинг.
Это важно, но кроме этого могут быть другие причины. Человек может прийти по любой разнарядке или за деньги, но сама режиссура митинга построена таким образом, что он попадает под общее влияние доминирующего настроения там. Ну, например, великим мастером построения таких митингов был Шпеер в Германии, когда он готовил кампанию по продвижению Гитлера, когда он выдумывал все от зданий и сооружений, до размеров и формы транспаранта, до организации движения. Этим занимался архитектор Шпеер. Вот. Понятно, он делал это не сам. В Советском Союзе тоже был очень большой успешный опыт организации массовых мероприятий. Вот. Я уверен, что не все люди хотели ходить на парады физкультурников в 30-х годах, но многие из тех, кто ходил, они тоже проникались этим общим настроением.
Хорошо. А можем ли мы считать, вот вы проанализировали то, что делалось, например, в 30-х годах 20 века, то, что сейчас, ну, действительно яркое, с огромным количеством атрибутики, причем вся она в одной стилистике, скажем так. Все, что делается сейчас в России и, в частности, на территории Крыма, которую контролирует Россия, это тоже по этим же учебникам, условно говоря?
Мне бы хотелось в этом плане сказать, что речь не только о России. В принципе, все массовые мероприятия похожи по своему устройству в этом отношении. Американские предвыборные кампании и праймерис, в принципе, ничем не отличаются
Парада 9 мая?
От парада 9 мая, да. Возможно, они более технологически продвинуты и несколько больше учитывают местный менталитет.
Вот так. А я предлагаю послушать материал, который подготовили мои коллеги о том, как проходят массовые мероприятия сейчас на территории Крымского полуострова. А потом мы обсудим детали. Прошу.
Репортаж.
2 года назад крымские татары на полуострове впервые не смогли провести митинг по случаю дня депортации в центре Симферополя. Собрание в микрорайоне Акмечеть заглушает рев вертолетов советскими звездами на борту. Эти звезды напоминают им о депортации народа в 1944-м. Рев военных самолетов и вертолетов становится привычным для крымчан. Кризисный психолог Виктория Веретенникова говорит, что это может провоцировать чувство тревоги.
Их вид может нам напоминать о чем? О том, что мы не свободны, о том, что мы живем на оккупированных территориях. Мы же знаем, кому принадлежат эти пролетающие вертолеты и самолеты. И, естественно, это постоянно возвращает нас к тому, что мы испытываем неуверенность в завтрашнем дне, а неуверенность рождает тревогу.
Крымчанка Мария, наоборот, утверждает, что чувствует себя защищенной.
От того, что летают в небе вертолеты и самолеты России, Крым не страдает, а наоборот. Нас самолеты и вертолеты России оберегают под защитой двуглавого орла.
Автозаки, металлоискатели, отряды полицейских и ОМОНа. Все это за последние 2 года стало типичным для массовых мероприятий на полуострове. Похоже, радоваться жизни крымчанам позволяют теперь только под гимн Российской Федерации. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
А я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях мой тезка Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии. Говорим мы о том, как с точки зрения психологии вести себя или ощущать себя, не знаю, во время массовых мероприятий. Ну вот, кстати, мероприятие, которое люди хотели провести, да, дата, очередная годовщина депортации крымско-татарского народа, 18 мая. Тогда около 40% представителей этого народа физически было уничтожено, потому что не доехали до мест депортации. Каждый год это проводилось. Вот там 2 года назад, просто заглушен митинг вертолетами. Вот что в этой ситуации можно было бы, я не знаю, делать людям?
Ну, здесь же надо определиться с точки зрения чего. Я сам не очень большой любитель и поклонник массовых мероприятий, хотя понимаю их нужность и общественную важность. И здесь можно говорить с точки зрения организаторов митинга, с точки зрения отдельных людей. Если я как психолог буду защищать интересы моего клиента, то я буду говорить так. С точки зрения интересов отдельного человека, с моей точки зрения, то лучше вообще не ходить.
Угу.
Потому что по той самой причине, что в толпе человек теряет, первое, интеллект, второе, если толпа плотная, он теряет право на самостоятельное передвижение вне контекста этой толпы, и третье, он подвергается эффекту эмоционального заражения, и те эмоции, которые он испытывает, в основном ему как бы предписываются.
То есть, согласившись, внимание, сейчас там проводит, вот условно говоря, оглашает сейчас крымская власть идею, а давайте проведем самый-самый массовый митинг в Симферополе, посвященный, ну, условно, сегодня Дню Победы. Вы, как психолог, советуете туда не пойти?
С точки зрения отдельного индивида, я сразу буду говорить, что за те позитивные переживания, которые он сможет там пережить и получить от этого удовлетворение, человек ограничивается в трех важнейших свободах. И это его собственный выбор, ходить туда или нет.
Три важнейшие свободы – это свобода принимать решения, поскольку он не мыслит, как вы уже говорили.
Свобода переживать те или иные эмоции и свобода двигаться тем или иным образом.
Хорошо, двигаться тем или иным образом. Мы же знаем, опять же, особенности российского законодательства и, скажем так, применение этого законодательства. На любом митинге есть рамки, металлоискатель, есть отдельный коридор, по которому это все проходит. Что там может случиться?
Посмотрите, один из трагических опытов, связанных с массовым мероприятием, произошел на, в свое время, на дне пива в Минске, может быть, вы помните, когда в центре города проводилось большое массовое мероприятие, день пива, туда собралась молодежь, это было летом, все были легко одеты по-летнему, в этот момент начался сильный ливень, и люди, которые находились в незащищенных местах, подчиняясь инстинкту толпы, двинулись защищенные. Если я правильно помню, это были подземные переходы в метрополитене. И вот оказалось, что вот это массовое количество людей при достижении критической плотности потеряло возможность двигаться вне контекста этой толпы, потеряло возможность вообще что-либо предпринимать вне контекста и попали в массовую давку. И в этой массовой давке пострадало... Было достаточно большое количество людей. Это было связано как с самой ситуацией, так и с тем, что пострадали люди, которые были не готовы к такому ее развитию. Например, насколько я знаю, много людей погибло из-за того, что в ненужный момент у них были проблемы просто с обувью.
Погибли из-за того, что были проблемы с обувью.
Да, интересно, и для проведения массовых мероприятий это вообще критически важно. Если вы теряете подвижность, а вы теряете ее, если вам наступают на шнурки или у вас рвутся сандалии, то вы подвергаетесь личной опасности. Рок-концерт в этом плане ничем не лучше и не хуже, чем любые другие мероприятия.
Чем митинг,
например,
9 мая.
Чем митинг 9 мая. И более того, в трагических ситуациях разгона массовых мероприятий наблюдаются точно такие же вещи. Поэтому забота о личной безопасности, начиная с правильно подобранной одежды и обуви, это первейшая задача любого человека, который идет на любое массовое мероприятие.
Вот, кстати, это будет следующей частью нашей программы. Мы обязательно, я вас обязательно попрошу дать какие-то рекомендации людям, которые так или иначе все равно будут попадать на массовое мероприятие. Я лишь хочу напомнить нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Вы можете писать нам в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке, заходить на наши странички в социальных сетях и, естественно, смотреть трансляции на сайте Радио Крым Реалии. Мы же продолжаем.
Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, меня зовут Павел Новиков, это Радио Крым Реалии. У меня в гостях Павел Детюк, старший научный сотрудник Института психологии. Итак, рекомендации тем, кто понимает, что попадет на массовое мероприятие. Вы уже сказали, что нужно подготовиться, включая тот факт, что нужно выбрать правильную обувь. Что-то еще?
Для начала нужно понимать, что при достижении определенной плотности, она измеряется в человеках на квадратный метр, как бы это ни звучало, при достижении определенной плотности существует мнение, что это 6 или 7 человек на квадратный метр, толпа подчиняется только законам гидродинамики и никаким другим. То есть принимать решения в этот момент уже нельзя. В этот момент вы будете двигаться по логике толпы или не сможете двигаться, и тогда у вас будут какие-то физические травмы.
Я где-то читал, что толпа ведет себя не как группа людей, а как жидкость, как вода или, я не знаю, ну какая-то жидкая субстанция.
Как вода, как песок, и подчиняется, например, закону Бернуля о действии жидкостях и газах. То есть вы можете себе хорошо представить, как выглядит плотина, брошенная в реку, что происходит до нее, что происходит после нее. И человеку, попавшему в толпу, если он заботится о собственной безопасности и безопасности лиц, с которыми он пришел, такие места нужно для себя заранее выбирать и при возникновении сложных ситуаций стараться попасть в эти места, где будет разрежение потока.
Разрежение потока. Итак, первый ваш, если я правильно помню по ходу этой программы, совет. Если есть возможность не ходить на массовое мероприятие, старайтесь не ходить. Это, да?
Да.
Второе, найдите места, где будет спокойнее, где будет меньше концентрация народу.
Нужно будет... Массовые мероприятия могут проходить либо в статичном виде, как митинги, либо в динамичном, как марши, шествия, демонстрации. И в том и другом случае, конечно, необходимо проанализировать ситуацию. Я это говорю на случай, если вы вообще будете этим заниматься, потому что большинство людей все равно не будет. Но кто-то будет. И нужно посмотреть, как говорит оперативный состав, это местность. Где это будет происходить. И одной из основных характеристик являются подходы к этой местности и отходы на нее. Подобный случай произошел в новогоднюю ночь с 2013 на 2014 год в Киеве. Если вы помните, то в эту ночь огромное количество людей вышло на улицу, и в 12 часов на Крещатике и Майдане спели гимн Украины. Внешне это выглядело замечательно.
Оно... Да, было много фотографий с дронов, в том числе вся площадь светилась мобильными телефонами. Да.
Эффект, а что же там было? Эффект эмоционального заражения сработал полностью, все были в приподнятом настроении. В этот момент сверху с улиц, а Киев, он построен на холмах, к Крещатику спускалось несколько потоков людей. В это время по Крещатику со стороны Бессарабской площади в центр того же Майдана двигалась еще одна колонна людей с гораздо более... Ну, у Крещатика гораздо большая пропускная способность. В районе Майдана все это схлестнулось, и так как те, кто спускался сверху, хотели пройти в сторону Бессарабки. Почему? Потому что они не принимали решения, им так казалось. А те, кто шел со стороны Бессарабки, решили подняться вверх на Михайловскую площадь. В районе Почтамта, под Портиком, произошло схождение этих двух потоков. И началось резкое повышение плотности толпы.
Ну, то есть классическая давка.
Классическая давка, которая могла закончиться ходынкой. Тогда Портик в Киеве над Почтамтом был бы знаменит двумя трагедиями.
Хорошо, ваша функция там тогда какой была?
Функция была управление движением.
То есть вы работали тогда в бригаде Красного Креста?
Да. Красный Крест вынужден был, во-первых, привлечь к себе внимание, то есть обозначить себя и взять на себя частично в том объеме, который это было возможно, функцию управления движением, раз. И поскольку многие люди, не подумав о безопасности себя и своих близких, вышли туда с маленькими, в том числе грудными детьми, то Красный Крест, который нашел такое место, где ламинарный поток становится турбулентным, и есть некоторое разрежение, Красный Крест выдергивал туда детей и пытался провести туда их родителей. Поэтому, когда вы идете на массовое мероприятие, нужно позаботиться, кроме одежды, обуви, еще об одной вещи, о средствах вашей связи.
Средства связи, то есть как вы найдетесь среди там десятка тысяч людей?
Как вы найдетесь, если законы движения гидродинамических, как бы гидродинамические законы движения сыграют так, что вас с вашими, с людьми, с которыми вы пришли, вы будете разделены.
Хорошо, но можно же созвониться, например.
А созвониться можно, но здесь есть две причины. Одна, как бы, потому что... Может быть, это не характерно для Крыма, может быть, это характерно для Киева. Если на Майдане Незалежності находится 500 тысяч абонентов, то возникают некоторые технические сложности. Например,
как это везде происходит, по-моему, в местах массового скопления людей. Да.
И если вы находитесь на несанкционированном митинге с точки зрения властей, то власти могут воспользоваться этим, и мобильная связь будет заглушена. Такие возможности есть, и на Майдане в декабре 2013 года они, по крайней мере, однократно были использованы. Возник вопрос координации. А дело в том, что мобильный телефон привел к такому интересному психологическому свойству. Люди перестали точно договариваться о времени и месте встречи, и отчасти утратили этот навык. Поэтому, если вы предполагаете, что такая ситуация возможна, этот навык нужно восстанавливать и обозначивать. Первое – место встречи. Второе – график его работы, потому что нельзя человека там ждать вечно, и вы не знаете, сколько времени не будет работать мобильная связь. Ну и третья совсем параноидальная рекомендация – таких мест встречи должно быть несколько с графиком. То есть если вы не сможете по причине того, что часть города или место, где проходит митинг, будет перекрыто.
То есть, условно, мы договорились, что вот мы сейчас попадаем на митинг, но, условно, рядом с улицей А находится улица Б, и возле дома номер 2 на улице Б мы встречаемся каждый час. Но вдруг эта улица оказалась перегороженной, у нас есть вариант запасной.
Совершенно точно. Точно с таким же временем его работы, потому что время обязательно нужно указывать. Вот это с точки зрения обеспечения вашей безопасности. Наверное, нужно с точки зрения обеспечения безопасности указать еще две вещи. Как бы это ни звучало, вы не знаете, сколько времени вы проведете на массовом мероприятии. Поэтому нужно позаботиться о предметах первой необходимости для вас и ваших близких или, может быть, ваших коллег. Конечно, в первую очередь, это вода.
Вода, может быть, какая-то печенька, что еще?
Ну, с точки зрения, насколько я знаю, биологии, без печеньки человек может обходиться долго, если у него нет ряда специфических заболеваний. Вода – это совершенно необходимая вещь, и, кроме этого, совершенно необходимы критические лекарства.
Угу. Хорошо, можем мы это как-то суммировать? Вот человек... Массовое мероприятие, вертолеты, которые заглушают, люди, которых могут свести целенаправленно на какой-то митинг, или люди, которые могут в том же Крыму попытаться организовать митинг несанкционированно. С точки зрения, вот вы как в начале программы сказали, что вы будете отстаивать позицию или защищать своего клиента, одного человека. Вот что этому человеку в том или ином случае вот для себя, как разруливать эту ситуацию одним каким-то предложением?
Если он принял решение идти, то ему нужно знать, каким образом он будет оттуда выходить, за чью безопасность, кроме своей, он отвечает, как он будет координироваться с этими людьми и как он будет обеспечивать свою жизнедеятельность и жизнедеятельность этих людей в то время, которое это вообще может происходить.
То есть, по сути, хочешь идти на митинг, ответь себе на эти 4 вопроса, возьми на себя эту ответственность.
И откажись.
И откажись от своей ответственности, придя на митинг, потому что во время митинга человек не способен думать.
Да, и самые простые вещи можно записать на бумажке, потому что в момент критический иногда люди теряются, даже когда они имели ответы на эти вопросы до начала. И если их написать себе, то, может быть, это...
Это будет хорошим способом.
Хорошим способом, да.
Спасибо огромное. Павел Дитюк был у нас в гостях, старший научный сотрудник Института психологии. И напоминаю вам, это Радио Крым, Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 и предлагайте свои темы. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте Крым, Реалии на нашем сайте, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и так далее. Услышимся в следующей программе. Пока-пока.